Добрый день, уважаемые гости. Меня зовут Соломатина Ирина Владимировна, и сегодня я намереваюсь с вами поговорить о проблемах слепоглухих людей и о том, с какими трудностями могут сталкиваться эти люди в храме. Сами слепоглухие люди и их близкие. Свой рассказ я буду строить, наверное, в большей степени о самих слепоглухих людях, потому что хотелось бы познакомить вас с теми, о ком хочется рассказать поближе. И главная моя цель – рассказать о том, кто такие, на мой взгляд, слепоглухие люди и с какими трудностями они сталкиваются. И тогда станет понятно, как мы сможем им помогать, если нам будет суждено с ними встретиться. Так вот, помощь слепоглухому человеку в храме. Я так сделала небольшой подзаголовок «Милосердие из рук в руки». Оно так физически и получается, потому что чаще всего с человеком, которого мы называем слепоглухой человек, мы общаемся именно из рук в руки. Отец иеромонах Зенон, когда писал свою дипломную работу, которую назвал «Опыт воцерковления слепых и глухих» в Московской духовной академии, он написал такие слова: «Слепые и глухие на сегодняшний день адаптированы так, что получают высшее образование и защищают диссертации, поэтому не представляет собой сложности донести им божественное Евангелие и церковное учение. Таким образом, для услышания веры внешние препятствия, благодаря опыту специального образования слепых и глухих, сегодня вполне преодолимы. Теперь близость Царства Божия для слепых и глухих зависит от внутреннего расположения к нему». И вот дальше, мне кажется, самое главное. Эта проблема стоит у лишенных зрения и слуха равнозначно и равноценно, как и у зрячеслышащих. В большей степени вот здесь, конкретно в этом высказывании, говорится о слепых и о глухих. Хотя, конечно, отец Зенон имел непосредственный опыт работы со слепоглухими детьми, поскольку он первый начинал храм и служение в храме, в дому в Сергиево-Посадском детском доме. Прежде всего, слепоглухота, именно об этой проблеме мы и будем говорить. Слепоглухота – это двойная потеря зрения и слуха, и самые главные проблемы, с которыми сталкиваются люди, у которых вот такие нарушения есть, это острая проблема с общением, доступом к информации и с передвижением. Как ни странно, человек, который всего лишь не видит и не слышит, не может свободно передвигаться. Потому что он не видит и не слышит. То есть у него, может быть, и действует нормально, и вполне функционируют руки и ноги, но самостоятельно двигаться на большие расстояния он не может, потому что он ограничен в видении и слышании. И еще, что важно заметить, что слепоглухота – это не простая сумма нарушений зрения и слуха, а это качественное иное состояние. Я хочу уточнить, что когда человек не видит, то вот это отсутствие зрения у него компенсируется за счет слуха. Он может прислушаться к тому, что происходит вокруг. А когда человек не слышит, он может внимательно обозреть окружающую обстановку и сориентироваться в ней. А вот когда человек и не видит, и не слышит, вот тогда это намного все труднее и во много раз усугубляется. Я не буду вдаваться в очень серьезные научные классификации и какие-то подробности, которые, если вам будет интересно, вы потом в книжках их, хотя и немного, но прочитаете. Но для общего впечатления хочется разделить вот на такие две главные группы. Сейчас для нас это будет важно. По времени наступления вот такой проблемы, связанной с двойным нарушением зрения и слуха, можно разделить слепоглухоту на врожденную и приобретенную. Вот мы сегодня с вами будем в большей степени и в основном говорить о приобретенной слепоглухоте. То есть уже после того, когда ребенок появился на свет, у него происходит ухудшение зрения и или слуха, в разное время это может происходить, и о некоторых таких ситуациях мы поговорим подробнее. По степени поражения зрения и слуха слепоглухота может так подразделяться. В первую очередь это тотальная слепоглухота, когда человек вообще ничего не видит и вообще ничего не слышит. Таких людей очень мало. То есть в основном мы называем слепоглухими людьми тех, кто имеет либо глухоту и слабовидение, либо слепоту и слабослышание, либо это слабовидящие и слабослышащие люди. То есть вот как раз в большей степени нам приходится сталкиваться с людьми, у которых проблемы вот те три, которые внизу обозначены. Тотально слепоглухих людей, наверное, на своем жизненном пути вы встретите, может быть, один единственный раз в жизни, а может быть и никогда. Если мы говорим о приобретенной слепоглухоте, то одно из заболеваний, которое чаще всего приводит к двойному нарушению зрения и слуха, именно к приобретенной слепоглухоте, является синдром Ушера. Исследователи называют такую цифру, что приблизительно 50%, то есть половина от всех тех слепоглухих, с которыми нам приходится сталкиваться, это люди, у которых слепоглухота наступила в результате вот этого синдрома. При этом синдром Ушера появляется вот так часто, от 3 до 6% людей с нейросенсорной тугоухостью. То есть если мы с вами вообще имеем дело с людьми с нарушенным слухом, то из каждых 100 таких человек от 3 до 6 человек будут заведомо иметь синдром Ушера. Он, может быть, еще не будет проявляться, может быть, только начнет проявляться, может быть, уже наметились какие-то проявления, но на 100 человек таких будет от 3 до 6 человек. Это довольно много. И еще важный фактор, с которым мы можем с вами встретиться просто на каждом шагу, это слепоглухота в пожилом возрасте, именно имея в виду, когда это слабовидение, слабослышание. Тут, мне кажется, комментарии излишни. Что такое синдром Ушера? Чуть-чуть поподробнее про это поговорим. Это такое генетически обусловленное состояние, то есть это генетическая проблема, которая приводит к снижению зрения до возможной тотальной слепоты. Возможно, она наступит, а возможно и не наступит. То есть нарушения зрения могут быть достаточно серьезные, но не всегда это приводит к тотальной слепоте. К снижению слуха до возможной глухоты. Тоже какой-то процент слышания, какой-то процент слухового восприятия может оставаться у человека, но может и практически наступить глухота. И некоторым нарушением равновесия. Самое ужасное, что проявления синдрома Ушера могут начаться в любом возрасте. И ухудшения наступают с непредсказуемой скоростью. Степень потери зрения и слуха не может быть предсказана. И сейчас это состояние неизлечимо. То есть, несмотря на то, что уже много больше 100 лет изучается вот этот синдром, несмотря на то, что уже выявлено довольно много генов, которые отвечают за те или иные проявления синдрома Ушера, тем не менее, до сих пор ученые не могут ответить вот на эти существенные вопросы. Наступит слепота, не наступит, как быстро, как намного хуже человек будет слышать и видеть, и вообще можно ли это вылечить. Никаких положительных ответов на этот счет нет. Вот здесь, мне кажется, особенно остро начинаешь ощущать вот то, что все, что нам дано, все это дар. И вот все, что мы держим в руках, это вот очень хрупко, потому что каждый может столкнуться с вот этой проблемой напрямую. Очень важно, мне кажется, обратить внимание вот на следующее положение, кто виноват. Я сегодня шла и размышляла. Мне приходилось сталкиваться с родителями. В основном это, конечно, мамы были, у которых после того, как у ребенка вот стали проявляться эти симптомы синдрома Ушера, семьи распались, и мамы в одиночку воспитывали таких детей. И как-то сразу всплыла история евангельская о том, когда апостолы спрашивают Господа, а кто виноват в том, что вот этот слепой слеп, может быть, его родители... И тогда было сказано, что никто не виноват, а это к славе Божией. Да? И вот, к сожалению, мне кажется, что далеко не каждый из нас готов принять вот такую проблему именно с вот таким упованием, что это к славе Божией. И все равно будут задавать вопрос, а кто виноват, почему это вот супруг мой виноват, что такой ребенок стал у нас, или супруга виновата. Так вот здесь просто на физиологическом уровне показывается, что это к славе Божией. Здесь никто не виноват, потому что эта поломка в генах могла наступить много-много поколений тому назад. И для того, чтобы в одном ребенке проявились вот эти симптомы, нужно было, чтобы встретились мама и папа, у которых одинаковые гены, одинаково поломаны. Вот чтобы два носителя одинаковых таких поломок встретились, и тогда только у них родится такой ребенок. Может быть, будут поломаны разные гены у этих родителей, и тогда их ребенок будет видеть и слышать, и ничего не будет проблемного. И, может быть, потом еще через много-много поколений вот произойдет эта встреча.
То есть это рецессивный ген?
Да. То есть абсолютно понятно, что здесь никто из родителей, и когда родители говорят, у нас не было в семье таких людей, и никто не помнит, и такого никогда не было. Вот, чтобы такого никогда не было, это на памяти ближайших нескольких поколений, но где-то там далеко такие люди были. То есть может действительно пройти несколько поколений, прожить, пока вот это произойдет. И определить такого носителя невозможно. То есть если можно сейчас прийти и узнать, родится ли в генетической консультации ребенок с синдромом Дауна, там понятно, что искать. То, чтобы найти, родится ли ребенок с синдромом Ушера, невозможно, потому что, во-первых, даже из тех многих открытых генов, которые есть, их очень много, и невозможно все их разыскивать, а во-вторых, непонятно, что искать у каждого из родителей. И тут же я в скобочках замечу, что пока, к сожалению, у нас в генетических службах вот и слухом-то не очень занимаются, а что говорить вот с слепоглухотой, то тут вообще очень тяжело. Поэтому обратиться в генетическую консультацию с такой проблемой у нас просто невозможно. Хотя в некоторых других странах генетики этим занимаются. Что же за проблемы со зрением возникают, когда и если у человека... Вот мы можем заподозрить, что у этого человека синдром Ушера. Вот я вам хочу вас попросить выполнить такое задание. Берите одну страничку с алфавита. И мы с вами потренируемся, как эти люди могут видеть. И тогда вы поймете, какие, ну, непростые проблемы у них могут быть. Я вас попрошу сначала листочек сложить в трубочку горизонтально, чтобы получилась вот такая широкая трубочка. И вот если вы ее направите на меня, то, в принципе, в такую широкую трубочку вы вполне видите мое лицо, и глаза, и губы, да? Но при этом вам все-таки все равно делается не очень видно, что за этой трубочкой. Если, тем более, глаз один закрыт, то вот... Но главное, что когда я с вами говорю, то вы представляете, что я к вам обращаюсь, даже если вы не слышите то, что я вам говорю, вы можете увидеть, что я вам говорю. А теперь сделайте трубочку такую вот на ширину вашего пальца. Вот прям совсем ее вот так скрутите. Указательный палец, чтобы там только помещался. Какой у вас ведущий глаз? Левый, правый, представьте к глазу и наведите эту трубочку мне на лицо. Второй глаз закройте и честно-честно выполняйте мои инструкции. Вот сейчас вы смотрите в эту трубочку мне на лицо. Теперь найдите мои губы, вот чтобы вы видели, что я вам тут что-то говорю. Видите? А теперь не отворачивайте ни на секунду ничего. Вот все, как вы смотрите, так и смотрите. И теперь продолжайте смотреть. Вы видите, что я делаю своими губами?
Нет.
Не видите. А я вот отвернулась от вас. Опускайте трубочки. Обычная ситуация. Вот я с вами обращаюсь к вам, да, говорю. И вдруг я услышала, кто-то ко мне обращается, и я отвернулась. И продолжаю говорить к вам обращенную речь, но повернулась вовсе в угол. Если вы меня не слышите... то вы никогда не узнаете, о чем я говорю в этот момент. Более того, если представить себе ситуацию, вот сейчас я как учительница, например, задала вопрос, и вы мне отвечаете, а потом я прошу вас продолжить рассказ. И если вы в этот момент не успели проследить, к кому я обратилась, то вы еще будете до конца урока прослеживать, кто же там отвечает, да, потому что это нужно отсканировать вот так вот всю ситуацию. И на это уходит очень много времени. Вот такое зрение и называется тоннельное зрение. То есть сужаются поля зрения. Это один из элементов, один из показателей нарушения зрения, по которому мы можем судить, что у человека вот возможно синдром Ушера, возможно. Следующий симптом, который может говорить нам о том, что у человека вот такого рода проблемы, это так называемая куриная слепота. Это когда человек хуже начинает видеть в сумерках, практически ничего не видит и становится практически слепым, когда темно, и ему требуется значительно больше времени для адаптации, когда он попадает с яркого света в более затемненное помещение и наоборот. То есть мы с вами с этим сталкиваемся, когда с яркого солнечного дня на улице, да, заходим в помещение. Мы в какой-то момент так зажмуриваемся, но довольно быстро адаптация происходит. И то же самое, когда мы выходим из помещения на ярким солнцем освещенную улицу, да, тоже там моргнули, и вроде бы все прошло. А вот у человека с вот такого рода нарушением у него требуется, затрачивается больше усилий зрительной системы, и поэтому вот это тоже особенность зрения человека с синдромом Ушера. С возрастом у таких людей нередко развиваются катаракты и глаукомы. Известно, что это такое, да, катаракт – это затемняется хрусталик, там появляется пятнышко, а глаукома – это усиливается давление внутриглазное, и могут наступить такие необратимые процессы. Возможно наступление тотальной слепоты, еще раз говорю, возможно, но то ли будет, то ли нет, об этом вам никто сказать точно не может. Что касается проблем со слухом, то вот ученые выделили три типа синдрома Ушера, и в частности вот главный показатель этих типов – это состояние слуха. При первом типе синдрома Ушера это врожденная глухота или тугоухость. То есть это дети, которые родились с уже нарушенным слухом. Слух может падать, может оставаться на той же степени. Но, тем не менее, это уже с рождением нарушенный слух, и при этом, ну, можно сказать, естественным образом основным средством общения является жестовый язык, тот, которым пользуются обычно люди неслышащие. При втором типе синдрома Ушера у ребенка при рождении может быть зафиксировано слабослышание, при этом оно может быть вполне умеренным. И мы сталкивались с тем, что дети со вторым типом синдрома Ушера заканчивали начальную школу массовую и вполне справлялись с теми задачами, которые перед ними стояли. Естественно, что при таком состоянии слуха они могли опираться на слух, и средством общения основным для них была устная речь. А вот третий тип синдрома Ушера, он вообще самый страшный, на мой взгляд. Хотя его сейчас не очень часто находят, по большей части его нашли, и, собственно, вот тогда его выделили в отдельный тип, это Финляндия, там были сконцентрированы такие люди, но сейчас понемножку их определяют и в других странах. Лет до 30-40 человек живет вполне слышащим и видящим. У него настолько минимальное снижение слуха, которое просто даже на него не обращает внимания. У нас с вами бывает такое, гриппом переболел, и там, когда нос заложен, что-то тут я не слышу, вообще сегодня голова болит, и поэтому я тут не слышу. И мы не обращаемся по этому поводу к специалистам, чтобы нам замерили слух. А вот где-то на рубеже 30-40 лет, вот в этот промежуток времени, начинаются ухудшения заметные зрения и слуха. И вот когда человек прожил 30-35 лет вполне слышащим и видящим человеком, а потом вдруг оказывается вот в такой ситуации, это, конечно, отдельная великая проблема. Конечно, если человек всю жизнь сознательно свою прожил слышащим и видящим, для него устная речь, естественно, является основным средством общения, и, конечно же, он опирается на слух в первую очередь. Для нас с вами это важно, потому что так, когда мы думаем о том, как помогать людям, с которыми мы сталкиваемся, мы прежде всего должны понять, в какой контакт мы с ними будем входить, да, и как это сделать. Что касается проблем с равновесием. Вот если мы говорим о людях, которые родились с нарушением слуха, то при врожденной глухоте и тугоухости изначально там поражается и орган, отвечающий за чувство равновесия. И тогда эти люди ходят очень неустойчиво. Во-первых, всех детей неслышащих, их в детском садике и в школе учат ходить так же, как и нас, вот не шаркая ногами, а вот они нормально должны перебирать ножками, чтобы это было не слышно. А люди, у которых помимо нарушения слуха есть еще и нарушение зрения, они будут ходить, во-первых, шаркая ногами. Во-вторых, вы заметите, особенно если этот человечек идет, вот если детки ходят босичком, они как бы пальчиками цепляются за землю. И если вы снимете носочки с этих ножек, то вы увидите, что пальчики на ножках вот так вот даже как будто бы сложены особым образом. Вот они стараются удержаться еще за землю, потому что им вот трудно сориентировать свое тело. И нередко такие люди производят впечатление, особенно это неприятно, когда видишь сейчас совсем юных подростков, да, и сейчас мы прекрасно понимаем, что это считается вполне часто встречаемым 10-15-летние молодые люди, которые могут быть под алкогольным опьянением или наркотическим, вот они идут и качаются. А если это в школе для глухих детей, то педагоги могут сразу напасть на такого ученика и предъявлять ему, может быть, обоснованные претензии, как тебе не стыдно, так себя ведешь. А на самом деле это совсем все в другом. Он просто вот его так раскачивает от того, что у него вот такое нарушение чувства равновесия. При третьем типе синдрома Ушера, когда человек всю жизнь прожил слышащим и видящим, и да, для первого типа надо сказать, что это было найдено, и вот это поражение органа равновесия, то есть это зафиксировано как составляющая часть третьего типа синдрома Ушера, А при третьем типе вот здесь еще пока не установилось, действительно это такое нарушение или нет, потому что вот смотрите, если мы с вами привыкли видеть, что стенки – это всегда прямо, и окна – это всегда прямо, да, 90 градусов, и пол. И вот если я себя ориентирую таким образом, я могу потому, как я вижу стены, пол и потолок, а я при здоровом зрении, я все равно их вижу. Мое зрение, мои поля зрения позволяют мне видеть вот эти ориентиры. Я себя и ориентирую соответствующим образом. А если я не слышу и не вижу, то я вот эти ориентиры теряю. И поэтому я буду стараться сориентироваться так, как я вижу. И вот это вот движение в пространстве, оно и будет происходить. Окружающим людям будет казаться, как будто бы я вот покачиваюсь или раскачиваюсь. Я вам хочу привести высказывание человека вот с врожденной глухотой. Вот как раз об этих его проявлениях. И станет понятно, какое впечатление это может производить на окружающих людей. Написал человек глухой из семьи глухих. Более того, его отец синдром Ушера имел. И ко времени, когда вот это все происходило, уже проявления синдрома Ушера были таковы, что отец стал практически слепоглухим человеком. Вот что пишет наш респондент. «С первых школьных годов у меня всегда были признаки плохого зрения. Я глухой с детства, родители тоже глухие. С координацией движений у меня не в порядке. В первые школьные годы мои сверстники дразнили меня пьяница. Ну, добрые дети, как всегда, отличаются. Потом уже в 10 лет слепой. Я здоров, мышечной слабости у меня нет и хорошо переношу долгую езду и полеты. Моя мать поняла, что я взаправду плохо вижу только тогда, когда я уже во втором-третьем классе учился. Вердикт ей объявили мои одноклассники. Наперебой рассказывали, что я слепой. А в самом деле я заметил, что плохо вижу гораздо раньше, где-то в 5-6 лет. Здесь обратите внимание. Понял тогда, когда мать указывала на вертолет. Я долго ловил его взглядом и увидел, что он низко и близко летит. Отчетливо видел летчика. А мать рассердилась. Нечего разыгрывать на отца. Это она жестами сказала. В темноте по дому я ходил с протянутой рукой. Мать думала, что я играл в отца. Когда мне было 12-14 лет, маму даже незнакомый человек стыдил, что я малолетний пьяница, плохая походка. В деревне земля всегда неровная, и меня на Маломальской ямке качало, как пьяного. То есть вот здесь очень четко описано то, как человек видит, как он двигается. И вот это важно, что он, острота зрения у этого человека оставалась достаточно хорошей. Он видел даже летчика в этом вертолете, но он не мог его найти, потому что поле зрения было очень узкое. То есть когда таким людям говорят, ну ты сходи к врачу и пусть тебе пропишут очки, вот очки не помогут. Очки – это от остроты зрения, а от полей зрения очков не бывает. Вот такие проблемы возникают. И хочу привести две цитаты на конференции по проблемам синдрома Ушера. Мы встречались с девушкой из Великобритании, ну, это было в 2003 году, тогда она еще вполне прилично видела. Пользовалась она устной речью, сама говорила устно, вполне прилично разбирала устную речь, можно было с ней устно разговаривать, но она знала о том, что у нее синдром Ушера и что у нее могут возникнуть в недалеком будущем серьезные проблемы. Она приехала на конференцию в Канаду самостоятельно, с огромным, вот таким, наверное, 75-литровым рюкзаком. Потому что оттуда после конференции она отправлялась в кругосветное путешествие по разным странам и весям, встречаться с людьми с синдромом Ушера в разных странах, чтобы собрать книгу с их историями жизни. О том, как разные люди в разных странах вот с этой ситуацией сталкиваются, как они ее преодолевают. И два высказывания из ее доклада меня тогда потрясли, я их перевела. «Я дивлюсь тому отсутствию динамизма в жизни моих слышащих и видящих оппонентов. Они пребывают в блаженном неведении о том количестве свободы и возможностей, которых они предпочитают просто не замечать. Синдром Ушера – это всегда острое напоминание о том, что жизнь хрупка, и нельзя терять ни секунды. Я никогда не теряла ощущение острой необходимости успеть прожить 60 лет нормальной жизни в течение 10 лет. У меня есть особый список, в котором перечислены те места, которые я хочу успеть посетить, и те дела, которые я хочу успеть сделать». Вот такого рода напряженное состояние жизни, оно достаточно характерно для людей с синдромом Ушера. Совсем недавняя история. Вот те материалы, которые я вам сегодня раздаю, они были подготовлены благотворительной организацией Ушер-форум, которая создана в Москве. Сейчас все как правильно в этой организации. Слепоглухой человек с синдромом Ушера является директором этой организации. Называется она так не случайно Ушер-форум. Первые были люди с Ушером, которые решили, что нужна такая организация. Ну, форум – это как место, где каждому есть слово. Так вот, этой же организации был подготовлен материал о людях с синдромом Ушера. Это диск, 20 минут фильм. Я думаю, что было бы правильно нам его посмотреть сейчас, потому что, к сожалению, вы его больше нигде не найдете.
Потом рассказ, когда он начнется. Пока фильм рассчитан и на глухих, и на слышащих, поэтому тут... Звук вот есть, просто сейчас еще ничего не говорится.
такая милая собака.
А вот сейчас ты заговорила. Какая милая собака.
Нет, это я просто удивил. Он здесь-то он есть, а...
А вот сейчас заговорила же собака. Ставьте обратно.
Мы если без нее должны динамики работать. Они не работают. Вот, пошел.
Главный симптом болезни – плохое видение в темноте и сужение полей зрения. При этом может быть нарушено равновесие. Почему они не видят в темноте? У этих людей пигментный ретинит – заболевание сетчатки глаза. Вот глаз, зрачок. Зрительная информация через зрачок поступает на сетчатку глаза. И оттуда мозг, где и происходит видение мира. У человека с синдромом Ушера повреждена сетчатка глаза. Сейчас ты увидишь сетчатку глаза здорового человека. А вот это сетчатка глаза человека с синдромом Ушера. Все эти узлы и бляшки мешают восприятию зрительной информации. Здоровый человек видит вот так. А человек с синдромом Ушера видит примерно вот так. У него туннельное зрение. У людей с синдромом Ушера видение происходит по-разному, в зависимости от того, какая область сетчатки повреждена. Может быть, вот так. Или вот так. У людей, у кого помимо синдрома Ушера еще и катаракта. У всех ли людей с синдромом Ушера болезнь протекает одинаково? Это у них с самого рождения? Нет. Главные симптомы синдрома Ушера – неврит слухового нерва и прогрессирующая потеря зрения. Это означает, у человека зрение ухудшается со временем. Он и в дневное время начинает плохо видеть. Состояние слуха, чувство равновесия и начало проявления болезни у всех могут быть разными. Поэтому и проблемы у людей различные. Медицина пока установила 3 типа людей с синдромом Ушера. Первый тип синдрома Ушера. Врожденная глухота или тяжелая тугоухость. Куриная слепота проявляется в младенческом или раннем возрасте. Нарушено чувство равновесия. Поздно начинает держать головку, садиться, ходить. Походка неуверенная, раскачивающаяся. Предпочитаемое средство общения – жестовый язык.
Были такие детки, которых...
Второй тип синдрома Ушера.
Заковывали буквально, думали, что это болезнь.
Слабослышание при рождении.
В гипсе ходили.
Куриная слепота проявляется в раннем подростковом возрасте – 10-12 лет. Нарушение равновесия не наблюдается. Предпочитаемое средство общения – устная словесная речь. Им хорошо помогают слуховые аппараты. Третий тип синдрома Ушера. Нарушение слуха проявляется к 10-20 годам. Куриная слепота появляется приблизительно к 20 годам. Могут возникнуть некоторые нарушения чувства равновесия. Предпочитаемое средство общения – устная словесная речь. Третий тип синдрома Ушера очень трудно выявить. Необходимы точные генетические анализы крови.
У меня 3 года заметились плохое зрение. Я не видела вечером. А днем вроде бы все было хорошо. В 6 лет ухудшился слух. Считается, что после гриппа. Долгие годы я слышала хорошо со слуховым аппаратом и свободно общалась со всеми людьми. Зрение ухудшалось очень медленно, постепенно. Сужались поля зрения. Но я могла сама закончить университет. Долгие годы работала. И вот внезапно, когда мне исполнилось 40 лет, за месяц слух упал полностью. И я оказалась в полной растерянности. Я не знала, что делать. Я никогда не думала, что такое со мной может случиться. Это именно из-за синдрома Ушера. Я не общалась всегда, только на слух. И поэтому мне пришлось заново учиться жить. Это было очень трудно. Поэтому я поняла, что самое главное для слабослышащих людей, страдающих синдромом Ушера, как можно раньше освоить все средства общения, прежде всего дактилологию и жестовый язык. И не только на зрение, зрительно, но обязательно уметь понимать речь глубоко, компактно. Чем раньше такой человек научится это делать, тем ему будет легче. Еще очень важно приспособиться к своему состоянию, ухудшающемуся зрению.
Общение. Существуют различные средства общения для людей, имеющих нарушение зрения и слуха. Жестовый язык. Здравствуй, как жизнь? Не поняла. Как жизнь? Нормально. Кто тебя сопровождает? Никто. Я один раз видела тебя в клубе. на якиманке. Тебе переводила другая женщина. Если я переводчицу понимаю, хожу с ней в клуб. Если не понимаю, слушать не буду. Контактный жестовый язык. Празднование дня старшего поколения проходило непосредственно в стенах нашего центра социального обслуживания «Якиманка». В этот день 30 человек приглашенных смотрели концерт. Затем приняли участие в праздничном обеде, после окончания которого им вручили подарки. Тактильный жестовый язык. 30 ноября здесь, в клубе «Якиманка», будет встреча слепоглухих. Будет приблизительно 30 человек. И курсанты, которые учатся на курсах, сопровождающие. Будет вечер вопросов и ответов. Его проводит Марисова. Дактилология. Дермография. Письмо крупными печатными буквами во всю ладонь. З. А. В. Т. Р. А. Завтра. У вас будем. Или пойдем. Письмо указательным пальцем по поверхности. Рекомендации в общении со слепоглухими. Я узнала, что брайлевский дисплей стоит от 95 до 140 тысяч рублей. Его можно подключить к любому компьютеру. Комплект компьютера стоит примерно 30-40 тысяч рублей. Значит, для связи с внешним миром слепоглухой должен заплатить около 180 тысяч рублей. Откуда он возьмет такие деньги? Это очень дорого. Нет, так не надо звать. Человека с синдромом Ушера надо позвать вот так. Ты меня видишь? Я тебя слушаю. Тебя зовет Алеша Саяпин. людьми, страдающими синдромом Ушера, нельзя разговаривать, широко размахивая руками. Так неправильно. Так правильно. Разговаривая с людьми с синдромом Ушера, нельзя стоять спиной к окну. Я не вижу. Свет мешает. Не видно. Так неправильно. Так правильно. Передвижение. Для людей, страдающих синдромом Ушера, существуют различные средства и способы передвижения. С помощью специальной трости люди с синдромом Ушера передвигаются и ориентируются на знакомой местности. Трость помогает ощупывать дорогу. Без трости опасно ходить по улицам. Чтобы повернуть в нужном месте, люди с синдромом Ушера запоминают ориентиры: телефонные будки, будки остановок, газон вдоль тротуара, киоски, приметный дом. Отличным помощником является собака-поводырь. Рекомендации для сопровождающих. Ни в коем случае не оставляйте вещи на полу. Помните, у человека с синдромом Ушера сужение поля зрения. Он не видит лежащих на полу предметов, может споткнуться и упасть. Сопровождающий рассказывает человеку с синдромом Ушера об особенностях местности, о том, что происходит вокруг. Сопровождающий должен идти чуть впереди, чтобы человек с синдромом Ушера мог по его движению узнать, где ступенька, поворот или какое-то другое препятствие. Сопровождающий подает условные сигналы локтем или рукой. Сопровождающий и человек с синдромом Ушера договариваются о системе условных знаков при преодолении препятствий.
Ну вот это все люди с синдромом Ушера.
В Москве, по нашим подсчетам, может быть около 2000 людей с синдромом Ушера, детей и взрослых. Нам необходима ваша помощь. Нам нужны переводчики-сопровождающие, которые имеют квалификационный документ и могут переводить в официальных ситуациях. Нам нужна четкая диагностика синдрома Ушера и информированность врачей о наших проблемах. Нам требуются специальные технические средства реабилитации, компьютеры с брайлевскими дисплеями, собаки-поводыри. Мы хотим жить активной, содержательной жизнью, получать образование, трудиться и отдыхать, как все. Мы благодарны правительству Москвы за поддержку, но хотелось бы привлечь внимание других структур к нашим проблемам.
Вот, конечно же, те способы общения, которые вы увидели здесь демонстрировавшиеся, все их освоить просто так вот каждому человеку, тем более, что мы не всегда можем быть готовы к тому, когда такой человек появится на нашем жизненном пути, просто невозможно. Если мы имеем в виду, что к нам приходят люди с уже приобретенной слепоглухотой, и будем предполагать, что это люди все-таки грамотные, то самое простое средство общения – это вот тот листочек, который у вас сейчас уже есть. Так называемая дермография. Вот если вы сейчас даже сами просто для себя попробуете, отвернувшись в сторону и своей рукой написавши букву на ладошке, то вы поймете, у вас уже есть образ буквы зрительной, вы помните, как она выглядит, и требуется только некоторое время для того, чтобы привыкнуть, как воспринимать эти буквы. Вот Наталья Борисовна, которой ее рукой писали по столу, и она говорила, что вот внезапно в течение месяца ослепла и оглохла. Это вот она сама для себя изобрела такое средство общения. Она была грамотным человеком и попросила своего брата ее рукой начинать писать по столу. И вот это было первое средство общения, с которым мы с ней, его использовали при общении с ней. Так ей переводили на экскурсиях, на всяких конференциях. Потом потихонечку она освоила все остальные средства общения. То есть, который привык писать, а мы с вами все из письменной культуры. Вот это самое простое. Даже вот такая была катастрофическая ситуация. К нам сюда, в институт, несколько лет назад привели человека, который в Чечне попал в трагическую историю. У него в руках бомба взорвалась. Ну или какое-то там взрывчатое вещество, нам подробности не рассказывали. Руки по локоть оторвало, он ослеп и оглох. И вот в такой ситуации, будучи, ну, по всей видимости, это был разведчик. Мозг его настроен на то, чтобы искать выход из безвыходной ситуации. Когда критическая боль в теле несколько отступила, то он своей маме предложил общаться с ним, писать себе вот здесь на лопатках. То есть он был человек грамотный, образ буквы у него присутствует, нужна была какая-то поверхность на теле, где можно было бы писать ему. И тогда вот таким образом он отвечал голосом, говорить он не перестал уметь, а воспринимал речь вот таким образом. То есть, в принципе, если мы встречаемся с грамотным человеком, то как бы плохо он не видел или как бы плохо он не слышал, мы всегда можем найти возможность с ним пообщаться. Вот это самый простой способ. Но если человек хотя бы немножко видит, то давайте ему бумажку и ручку, и тогда он вам напишет все, что может. То, что касается дактильной азбуки, я вам тоже ее предлагаю взять. Вдруг кому-то когда-то на путях жизненных пригодится. Ее освоить тоже не очень сложно. Это 30 минут тренировки. Ну а дальше практика всю жизнь. И дальше скорость развивается почти такая, с которой мы говорим, вот пользуясь устной речью. Все это не очень сложно, но это уже дело будущего. Если у вас возникнет такая необходимость, то такое средство общения есть. Вот с помощью уже дактильной азбуки, вот такой пальцевой, мы сможем общаться как со слепоглухими, так и с глухими людьми, потому что каждая конфигурация пальчиков – это есть какая-то буква. И говорим мы по букве «но». И это воспроизведение письменной речи. Я буду говорить «молоко», «пошла» или там что-то еще такое. То есть как пишем, так и говорим пальчиками. И каждая буква – это вот конфигурация пальчиков. Все это несложно. Кому-то мы говорим перед глазами, и тогда человек сам поставит руку, как ему удобно. Кому-то говорим в руку. Это тоже тренировка и для нас, и для них. И устаем и они, и мы одинаково. Трудно это и воспринимать, и слушать. Но это возможно. Как только возникнет острая необходимость научиться этому средству общения, вы его осваиваете быстро. А дальше вместе со своим подопечным тренируетесь в том, чтобы друг друга начать понимать. Главное, как и во всем, это желание понять, да, друг друга и быть понятным. Нет проблем. Что касается жестового языка, то это, конечно, значительно более трудное средство общения. Это как и любой другой язык. Если дактилология, то это код, азбука, это все равно, что азбука Морзе. Вот это только русская азбука, по-английски будем говорить другими буквами, по-китайски третьими буквами. Язык жестов точно такой же язык, как и любой другой, только что у него другой способ предъявления информации, она в пространстве расположена, и воспринимаем мы ее в пространстве. Нужно изучать, есть курсы. Это, опять же, если кому-то когда-то такое представится, такая необходимость, ну, для начала нужно будет пригласить переводчиков. Что же касается необходимости, вот как организовать такое общение, там вот немножечко было показано вам, когда человек стоял и было не видно, мы с вами нередко, общаясь в помещении, встаем спиной к окну. И вот тогда вы, наверное, сами замечали, когда яркий свет, то получается, что наше лицо в тени, и человек, у которого ослабленное зрение, наоборот, нас так хуже воспринимает. Поэтому надо всегда стараться, чтобы источник света всегда падал на лицо. Даже если мы находимся в каком-то затемненном помещении, то надо стараться там, где присутствуют люди с ослабленным зрением, чтобы там был хотя бы дополнительный источник света. Тогда им будет легче сориентироваться. Тоже касается и шумового такого фонового эффекта. Даже если человек в слуховых аппаратах, то нередко бывает так, что слуховой аппарат, он собирает все звуки, которые есть. И те речевые звуки, которые должен бы распознавать человек с ослабленным слухом, и вот то, что мы называем фоновыми шумами. Если параллельно кто-то разговаривает, либо это групповая дискуссия, одновременно все говорят, либо мы с вами находимся в метро, либо это, пожалуйста, вот ситуация паузы в каком-то собрании, любом, в храме ли, за трапезой или еще где-то, когда несколько человек одновременно говорят, то человеку с ослабленным слухом будет очень трудно сконцентрироваться и сосредоточиться. Надо стараться говорить по очереди или искать отдельного помещения, где потише, если мы хотим какую-то существенно важную информацию до таких людей донести. Исследователи установили, что практически половина людей старше 60 лет страдают снижением слуха разной степени тяжести. Опять же, чаще всего эти люди не приходят на прием к врачу и не фиксируют, какого качества слуха у них теперь стал. Просто они громче включают телевизор, им хуже слышно по телефону, особенно если это женский голос. Они не сразу могут услышать звонок в дверь, если, например, моют посуду. Вот шум воды и одновременно звонок в дверь, вот этого они могут не услышать. И вот такие параллельные звуки, которые происходят, вот для них возникает затруднение в реакции на них. Вот вам, пожалуйста, когда вас человек периодически начинает переспрашивать или усиливать громкость любых говорящих приборов, вот стоит обратить внимание, все ли у него хорошо со слухом. Серьезные нарушения зрения встречаются у пожилых людей реже, приблизительно у одного человека из 12. Но мы с вами знаем, что из года в год количество пожилых людей увеличивается. Вообще сейчас население, особенно в европейских странах, стареет. Нам-то приходится выживать по большей части, а у них люди стареют. Ну вот, Бог даст, и мы доживем до такого состояния, что у нас будет много людей, тогда вот эта проблема нас очень сильно коснется. Как помочь ослабленному зрению? если мы все равно с каким человеком, все равно какая у него проблема, да, причина потери зрения, вот как помочь. Хорошее освещение помещения. Это чаще всего снимает большее количество проблем, потому что лучше видно все препятствия, которые есть. Использование увеличительных приборов. Конечно, если человек может воспользоваться какими-то лупами, чтобы прочитать тексты, это очень хорошо, если есть такая возможность. Письмо средней жирности фломастером на тонированной бумаге. Понимаете, вот мы с вами привыкли и уже не очень замечаем, когда мы пишем на вот такой белой бумаге, вот это качество белого цвета этой бумаги, оно очень утомительно для наших глаз, даже для здоровых глаз. А что говорить о людях, у которых зрение проблематично? Вот рекомендуется использовать любую тонированную бумагу, если вы с этими людьми работаете, ну, более часто, скажем так. Для любого человека с любым зрением любые объявления, если они на тонированной бумаге, их читать более комфортно. Пастельные тона удобного, приятного цвета, вот какие-то такие салатовые, голубые, желтые, оранжевые, все это хорошо воспринимается и более комфортно чтение. Что касается вот этого фломастера, то это приблизительно вот жирность этого текста. То есть вот это всегда Arial, вот этот шрифт, да, наверное, не меньше 14-18. Вот тогда это вполне читаемо, жирный для людей. Писанные объявления вот таким шрифтом более легко читается. Ну и, конечно, освоение новых средств общения, если таковые требуются. Если у нас возникает необходимость вот так в такой близкий контакт вступать с такими людьми. Как помочь ослабленному слуху? Конечно же, нужно помочь подобрать слуховой аппарат. Если мы с вами говорим о людях, имеющих те или иные формы инвалидности, то теперь положено им всем иметь индивидуальную карту реабилитации. Так вот там, в этой карте, должен быть прописан слуховой аппарат и, может быть, даже и цифровой аппарат, чтобы был прописан, тогда будет возможность получить его бесплатно. Устранение фонового шума, то, о чем я вам уже говорила немножко выше. Чем лучше видны ваши губы, тем вас слышнее. Потому что людей неслышащих учат читать с губ. И если мы с вами стараемся говорить четко, даже не важно и не нужно говорить громко, важно говорить четко. А это вот, наверное, из упражнений театра Станиславского, когда шепот должен быть слышен там где-то на галерке. То вот здесь любой человек с ослабленным слухом более четкую речь и хорошо артикулированную будет лучше слышать и видеть. Четкое и ясное произнесение слов с адекватной громкостью голоса. Ну и специальные средства общения, я вам их немножечко назвала и даже в какой-то степени показала. Я хочу вам показать еще несколько картинок. Это вот ближайшие просто дни в клубе общения «Масленица» была. Тактильная жестовая речь, тактильная, потому что ощущается говорящая рука. Вот здесь на некотором расстоянии от глаз говорит человек, переводит. При этом это могут быть разные расстояния в зависимости от остроты зрения. Вот жестовый перевод. И здесь вот посмотрите, пожалуйста. Вот здесь переводит уже контактный жестовый язык, а вот эта женщина, слепоглухая, она видит, как вот этот человек говорит. То есть ей просто нужно сесть поближе. Вот здесь женщина слепоглухая, она видит краешком глаза. Ей в руку переводят тактильно, жесты идут в руку, но одним глазом она вот так вот приглядывается, и что-то она такое успевает там увидеть. Для нее это все равно очень важно. Ну и здесь вот это тоже женщина с синдромом Ушера, тоже нужно вот отодвинуться на какое-то расстояние, тогда попадает в фокус жестикулирующий человек, и вот они таким образом тут договариваются. Это совет клуба тут уже выясняет, когда какие праздники и чего проводить. Я на рождественских чтениях приводила некоторые сведения из исследования, которые проводились буквально вот в конце 2008 года. И было выявлено вот такое интересное для нас и важная потребность. Оказывается, что вот здесь это в ряду других посещений, посещения храма, в ряду театров и музеев стоит, но я точно знаю, что среди, вот в частности, людей с синдромом Ушера, которые посещают клуб общения и вот являются членами вот этой организации Ушер-форум, очень многие люди крещены, но до храма они дойти очень многие не могут, именно в силу того, что просто у них нет сопровождающих. И тех людей, с которыми они могли бы туда прийти и остаться. Потому что даже, понятное дело, что просто человек, который не знает хода богослужения, просто вот взять и перевести, это невозможно. Во-первых, существует особая лексика, да, жестовая, а во-вторых, просто если человек не владеет вот, всей полнотой этой информации, очень сложно перевести. Поэтому это должен быть человек, который тоже изнутри владеет всем, ну, я скажу так обобщенно, всей этой информацией. Так вот, очень многие хотели бы, но как это возможно сделать, пока для нас не очень ясно. Но с другой стороны, наверное, можно начинать с чего-то самого маленького. Пусть хотя бы даже вот те самые уроки катехизации или там введение в основу православной культуры проводить вот на таких клубах общения, чтобы хотя бы люди понимали, в кого и во что они верят, и как-то им дальше двигаться более сознательно. Наверное, здесь вот первые такие ступенечки можно делать. И, наверное, вот с этого начинать. То же самое касается их близких, потому что я состою в переписке с несколькими выпускницами Сергиево-Посадского детского дома, которые, достигшие совершеннолетия, уехали домой и теперь оказались вот в такой ситуации, что сидят-то они дома, заниматься ими некому, родители то ли работают, то ли уже ушли в мир иной. А если и дойдут до храма, то поставить свечку, а дальше их близким скучно, там делать нечего, они не знают, что там делать. И вот такие вздохи в письмах. Ну, а на исповеди я не была с тех пор, как уехала из детского дома. Но это там уже 10-15 лет назад. То есть она бы, может быть, и пошла бы, и даже знает, что это такое. Но вот те, кто ее туда ведут или не ведут, они не очень понимают. А вот выводы, которые сделала организация, проводившая это исследование, таковы. Данные категории инвалидов в связи с почти полным отсутствием двух основных каналов социализации, общения с другими людьми, ограничения по зрению и слуху одновременно. Во-первых, в значительно большей степени изолированы от общества, чем другие категории инвалидов, что усложняет контакт с ними и сам процесс их социализации. Во-вторых, у этих инвалидов значительно снижен уровень общения и социальной активности. Ну, естественно, ну кто это из нас все вот так, разве мы умеем говорить? В-третьих, слепоглухие инвалиды очень сильно переживают свои ограничения жизнедеятельности и боятся потерять те позитивные отношения, которые у них уже сложились со знакомыми людьми. Они очень боятся быть в тяжесть. И, например, если уж и зовут помочь, то в каких-то очень экстренных ситуациях. И вот все, что касается лично меня, они относят уже на последние какие-то моменты, когда уж у кого-то будет, ну уж огромный запас свободного времени, сил и здоровья. Одновременно они и их родители настороженно, недоверчиво, а часто и неохотно вступают в общение с незнакомыми людьми, даже если последние являются представителями государственных или общественных организаций. Наверное, это объяснимо, когда ты вот так зависишь от любого, когда тебя могут привести неизвестно куда, и вокруг тебя происходит вообще никак не контролируемое тобой все, что угодно, вот человек, с одной стороны, должен быть очень доверчивым, а с другой стороны, они очень всегда в большом напряжении находятся. Это очень такое тяжелое переживание. Эти обстоятельства подчеркивают важную роль профессиональной постоянной психологической поддержки слепоглухих людей для более эффективного решения вопросов их социальной интеграции. Здесь в Москве тоже есть храм, в котором собирается приход глухих и слепоглухих людей. И я так приготовила в отдельной папочке, думала, если будет отец Андрей, показывать не буду. А если раз его нет, то я покажу. Я не потому, что это большой секрет, потому что я думала, вдруг он сам будет рассказывать. Значит, бывший Симонов монастырь, отец Андрей Горячев, там настоятель протоиерей. Вот это храмовая главная икона, та самая история, когда Господь исцеляет глухого, вложивши персты ему в уши, специально писанные для этого храма. Вот такие резные иконы в этом храме есть. Храм-то трапезный сохранился в бывшем новом Симоновом монастыре, Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Вот там есть некоторое количество икон резных, большая часть писанные иконы. Вот это момент исповеди, что отец Андрей, он слышащий и видящий, он сам освоил жестовый язык и на жестовом языке принимает исповедь. И вот есть батюшка, отец Валентин Терехов, он имеет нарушение слуха. Вот хотя отец Зенон говорил, что человек неслышащий не может стать клириком, если я правильно поняла из того, что он писал, то вот теперь, оказывается, может. Разное время, прошло уже достаточно много времени, священник отец Валентин вот служит, это момент из литургии, он служит, повернувшись лицом к молящимся в храме. Это хор клирос. Вот отец Андрей. Сопровождается, да, пение сопровождается жестовым переводом, так называемое жестовое пение. Ну, вот это просто несколько фотографий, то, что я вытащила у них с этого самого сайта. Есть, то есть я это к чему говорю, что именно вот опыта кормления слепоглухих людей есть, взрослых. Я не говорю про то, что есть такой опыт в Сергиевом Посаде, это мы с вами знаем и нам рассказывают об этом, и это, мне кажется, несколько разное, потому что там все-таки, во-первых, дети, во-вторых, большая часть этих детей имеют врожденную слепоглухоту и тяжелые поражения, и там вот многое по-другому, насколько я это не понимаю. А здесь приходят взрослые люди, началось это все с прихода глухих и слабослышащих, потом появились взрослые слепоглухие со своими переводчиками, они опираются на тот перевод, который идет в храме, потому что у слепоглухого, который не может видеть, вы сами представляете себе расстояние трапезного храма, но они, наверное, сопоставимы с храмом трапезным преподобного Сергия в Лавре, наверное, такого же размера. То есть расстояние не позволит ему видеть, поэтому у слепоглухого свой личный переводчик, он видит то, что переводит на всех и уже транслирует. То есть здесь немножко другой опыт. И тем не менее, если вдруг возникают какие-то вопросы, вот уже напрямую касающиеся вот такой богослужебной практики, я думаю, это с отцом Андреем и тем, кто служит в этом храме. А то, что касается, собственно, слепоглухоты, тут, может быть, я еще и смогу ответить на какие-то ваши вопросы, если таковые у вас появились. Спасибо за внимание.
Вот сопровождающие их уже страх, как они, какие, как, чего они боятся, как они их преодолевают.
У нас, к сожалению, очень мало свидетельств самих слепоглухих о таких страхах. Первое, то, что опубликовано, это можно найти в некоторых записках, к сожалению, нет, даже это не было опубликовано. Вот. Ольги Ивановны Скороходовой. Она долго рассказывала о том, что ей, когда она потеряла зрение и слух, здесь, по-моему, этого нет, по-моему, это в неопубликованной книжке опубликовано, но здесь нужно поискать, здесь тоже было, как я воспринимаю, понимаю окружающий мир. Она говорила о том, что когда немного времени прошло после того, как она потеряла зрение и слух, ее долгое время мучили видения, монстры, которых она очень боялась, когда вот у нее возникали такие зрительные образы, что все время ее пугали какие-то вот монстры, которые на нее надвигались, и она очень этого боялась. Люди говорят о том, что у них остаются комплексы, особенно вот те, которые были... Я в основном общалась вот по этому поводу с людьми с синдромом Ушера. Когда они были детьми, и вот происходили вот эти спотыкания, всякие предметы, которые лежали под ногами. Одна девочка, детей из интерната вели в столовую, и она не увидела скамейку и наткнулась на нее. И учительница устроила большой скандал. Вот посмотрите на нее, да какая она такая растакая. Вот с тех пор дети специально ей под ноги что-нибудь подставляли, чтобы она падала. То есть и вот сохраняются вот такие комплексы, что все время хочет кто-то обидеть, что все время хочет какую-то гадость кто-то сделать, и что в основном вот ожидают от окружающего обиды и боли, чем доброго расположения. А ожидают, что скорее тебе будет неудобно, и скорее тебя отправят, не оказавши тебе, откажут тебе в какой-либо помощи, чем согласятся помочь и потратить свое время. И ожидают, что, и потому что были тому тоже вот нередкий такой опыт, то есть это уже опыт жизненный, когда сталкивались с какими-то негативными реакциями на вот потерю зрения и слуха. То есть вот только такие страхи про то, что я знаю. Больше пока такого специального, к сожалению, не было. Опять же, понимаете, вот очень, какие бы мы вопросы не пытались задавать взрослым людям, очень как-то ограниченный круг людей, которым можно задать вот такие, в общем, очень лично болезненные вопросы. Вот от чего тебе делается больно, что тебе обидно, на что ты реагируешь. Это очень, вот я могу такие вопросы задать только двоим из тех там почти сотни, которых я знаю, потому что они понимают, что я этот вопрос задаю не из праздного любопытства. Даже вот представьте себе такую вещь. Я очки, вообще говоря, сейчас ношу чаще, но обычно надеваю, когда вот какая-то такая стрессовая для меня ситуация, видеть глаза и ориентироваться. Когда у нас проходили клубы общения, я тоже надевала очки, чтобы вот просто видеть, что происходит. И однажды одна из наших слепоглухих женщин спросила волонтера, а что, Ирина Владимировна, у нее тоже плохое зрение? Она вот на самом деле очки носит, или это она просто так стекло надевает, что нам не обидно было? Хотя мы с ними уже много лет общались. Вот, то есть настолько вот они чувствительные оказываются, вот, ну, к любому косому взгляду, вот просто даже удивительно. Иной раз и не знаешь, как вот себя вести. Как только попадают в новую ситуацию, очень многие переживают, как они выглядят среди других. Вот чтобы они не отличались, чтобы на них никто не обращал внимания, чтобы они были такие же, как все, что они себя ведут. То есть вот здесь, понимаете, в этом заложена проблема. С одной стороны, они хотят, чтобы им помогли, а с другой стороны, как же мы узнаем, что вам нужно помочь, если вы никак от нас вот не будете давать знать о себе никакого сигнала. Даже вот такой пустяк. Трость, с которой вот написано, вам говорят там в фильме, сами же слепоглухие, с тростью ходить по улице безопасно. Наталья Борисовна спрашивает, где же твоя трость? Сегодня такая погода. Моя дубина в сумке, достану в самом худшем случае. Она боится выглядеть, как человек, который не видит. А в Англии специальную трость сделали, которая вот палочка, и она с несколькими красными полосочками, чтобы все сразу понимали, что это не просто слепой человек, а слепоглухой, просто ему гудеть бесполезно. И при этом вот такой сигнал, красно-белую трость, внесли в правила дорожного движения. Любой человек, который садится за руль автомобиля, знает хотя бы эти слова, слепоглухой, потому что он там прочитал, что такие люди есть, и они ходят с красно-белыми строками. То есть вот это тоже такой страх, выглядеть не так, как все.
Из того, что вы рассказали, получается, что отношение к, допустим, слепоглухим людям, лакмусовая бумажка состояния общества.
Да, конечно.
Вот. Причем получается так, что часто бывает, что до тех пор, пока дети не знали, что девочка плохо видит, ей было лучше. Когда узнали, что она плохо видит, узнали о ее изъяне, то ей стало хуже. То есть реакция может быть такая, чтобы помочь, и реакция может быть такая,
чтобы сделать еще хуже.
Чтобы сделать еще хуже, да. Значит, в связи с этим распространение, как вот распространение знаний в обществе среди об, допустим, вот о тех проблемах, о которых вы говорите, значит, общество готово ли принять, как оно будет реагировать с вашей точки зрения? Так что слепым станет еще хуже, или так, что слепым станет лучше? Наше общество и западное общество сходно реагируют, или, значит, там прошла какая-то тренировка и более, так сказать, лучшая реакция была, и так дальше. То есть нравственный аспект вот этого отношения общества, я вот наблюдал совершенно по другой проблеме в лагере реабилитации инвалидов детства, я наблюдал, что обычные дети способны играть, допустим, с детьми с аутистами, с, там, с какими-то, не знаю, с ДЦП, еще что-то такое, способны играть, не обижая их. Они просто понимают, что возможности этих детей вот такие ограничены и могут с ними играть. Вот. Из того, что вы говорите, получается, значит, обратная реакция, есть возможность вознестись над этим человеком. Вот. То есть вот меня интересуют нравственные аспекты и как с ним быть. Вроде бы надо распространить информацию о больных в обществе, а с другой стороны получается, что может быть вообще обратная реакция.
Да, спасибо. Это очень такой сложный вопрос. Первый, самый такой, сразу вот у меня возникла картинка из нашего бытия. В 87-м году вышел фильм «Прикосновение» Альгис Арлаускас с Александром Васильевичем Суворовым, слепоглухим, делал фильм о том, вот, что такое слепоглухота. И его показали по телевидению. Это была такая из двух частей телевизионная программа. А через год, через два мы увезли слепоглухих детей в Киев. И приглашали людей, которые помогали финансово тому, чтобы такая поездка состоялась. И вот пришел один, тогда, наверное, 40-летний мужчина. Он принес какие-то фрукты и конфеты. Пришел посмотреть на детей. Это мы вот из детского дома детей возили на каникулы там в разные города и веси. И он рассказал, что когда посмотрели вот этот фильм, у него был друг, их мамы дружили, и они родились, и вот в колясках их дружба началась, когда они еще в колясках ездили. И вот с момента колясок они дружили 40 лет, не разлей вода. Посмотревши этот фильм, они разошлись навсегда. А причиной явилось вот отношение к тому, сохранять жизнь таким детям или не сохранять. То есть все очень просто, когда начинается кризис, когда всем не хватает хлеба, зачем лишние рты? Но это если вот так обнаженно, да? И такое отношение есть просто. Абсолютно вот с этим приходится сталкиваться время от времени. На факультете специальной психологии студент задает вопрос, а зачем это надо? Ну хотя бы за тем, чтобы ты пришел и получил эту специальность, например. Что касается западного отношения к людям, вот не только слепоглухим, но и слепоглухим в том числе. В Европейском Союзе создана комиссия по проблемам слепоглухоты. Слепоглухота принята как одна из категорий инвалидности. То есть есть там глухие, слепые, ДЦП, такие-сякие и слепоглухие. У нас таких нет. У нас не значится слепоглухота как повод для признания человеком инвалидом. То есть он может быть либо глухой, либо слепой, либо человек, имеющий проблемы с движением, либо с чем-то. А вот как слепоглухой, они у нас поэтому в списках не значатся. У нас таких людей нет для закона. Их не посчитано. Ответить на вопрос, сколько слепоглухих, мы не можем. Соответственно, потихонечку вот опыт Великобритании показывает, что да, сначала появилась это как помощь слепоглухим людям, как общественная инициатива, сначала это были родительские организации, а потом государство потихонечку прибирало, ну не прибиралось, общество заставляло государство обратить на это внимание. И для меня, например, было серьезным фактом в 2001 году в Великобритании состоялся марш протеста слепоглухих людей. 200 слепоглухих людей со всей страны собрались перед зданием парламента заявить о своих проблемах. И они вызывали своих парламентариев выйти к ним с тем, чтобы эти люди вышли и с ними беседовали. И вот им вот так было... Вот я сразу задалась вопросом, а могут наши 200 хотя бы человек с просторов нашей Родины доехать хоть куда? Я думаю, что никуда. А дальше была замечательная еще тоже картинка, рассказанная нам нашими коллегами. В Дании вот такие же слепоглухие люди решили, что Там какое-то колоссальное количество часов бесплатного перевода для них было. Я сейчас даже не буду врать, сколько. Но им все равно этого не хватало. И они решили подтвердить, что вот то количество часов перевода, которые выдали слепоглухим бесплатно, им этого мало. Что они сделали? Буквально их человек 6 или 10 слепоглухих людей, кто на колясках, кто без колясок, со своим переводчиком, пришли в здание парламента, к ним вышли депутаты, переводчики ушли. А депутаты там не имеют права не общаться со своими избирателями. И вот остались слепоглухие люди и депутаты. А даже если эти слепоглухие люди говорят, что я хочу в туалет, а депутат не понимает, то он должен же что-то сделать. Уж не говоря о проблемах, которые эти люди там хотят с ними обсуждать, про все остальное. И им было увеличено количество часов перевода, естественно, на то количество, сколько им требовалось. То есть вот такие шоковые мероприятия в тех странах, они проходят. У нас пока до этого не доросли, но я должна сказать, что вот хотя бы небольшие шажочки в эту сторону у нас делаются. То есть вот этот диск, который вот я вам показывала, еще там 5 лет назад мы просто не могли мечтать вообще о таком. Нам Москва дала деньги на это. То есть это вот мы не из себя их, что обычно делали, вынули, а вот это московское правительство дало деньги. 3 года подряд мы проводим курсы подготовки сопровождающих переводчиков для слепоглухих людей на деньги Москвы. Они все равно улетучиваются куда-то, но сам факт, что вот там сколько-то человек уже про это что-то знают, мне дает основание думать, что когда будет хуже, то вот они где-то там проявятся. Как будто бы... Наверное, мне думается, потому что... Первая организация благотворительная появилась ровно 100 лет назад в России, в Санкт-Петербурге. В этом году 100 лет, как мы в России обучаем слепоглухих людей. Она была благотворительная. Она просуществовала до 17 года. Потом у нас благотворительность была запрещена. Потом, правда, у нас Соколянский появился, но его тоже 3 раза посадили. Так что у нас... Вот... И еще вот, пожалуйста, сами слепоглухие делают журнал. В этот журнал сами пишут, сами редактируют, сами все это распространяют. И таким образом делятся информацией о себе с самими такими же и с такими, как мы, вот кому это важно и нужно. То есть, в принципе, конечно, потихонечку стараемся как-то эту информацию распространять в обществе. Но это все равно... А?
В интернете есть?
Был сайт, но потом там тоже всякие разводы... которые случаются, случились, и поэтому он не поддерживается сейчас. То есть нужно как-то это все... И должны быть руки, ну, как во всем, руки, ноги, головы, которые могут бегать, делать вот это все. Поэтому хочется, чтобы это были не только специальные организации, но и вообще широкая публика, которая хотя бы слышала о том, что такие проблемы есть, чтобы как... Вот люди хихикают, чтобы знать, куда послать. Потому что не просто отвернуться и отбросить, а вот хотя бы дать, потому что эти люди очень благодарны, как и любой из нас, когда мы не знаем, что делать, если нам хотя бы информацию дадут, а это уже ключ к решению очень многих проблем. То есть тогда вот, ну, если до вас дойдут кто-то из таких людей, пусть звонят сюда, а мы их дальше тоже...
Да. Простите, пожалуйста. Значит, на Западе, я так понял, общество прошло уже определенный путь, который мы только-только начинаем. Вопрос такой, в этом пути западные церкви сыграли какую-то роль? Если сыграли, то какую?
Не знаю.
Принимали ли они какое-то участие?
Чтобы как церковь, так да. Вот прям как церковь, не знаю. Знаю, что есть школа католическая в Голландии, традиционно она католическая. Знаю одного пастора корнями русского, он слепоглухой. А вот чтобы прям вот как церковь...
Чтобы какие-то действия...
Изначально, опять же, начиналось, когда помощь слепоглухим людям, да, это была благотворительность под патронатом церкви, разной. Это было. В Германии так начиналось, да. То есть поначалу, да, сейчас это все светские учреждения, которые я знаю.
Ну, например, то, что реакция общества, там человек идет с определенной тростью, и реакция общества там часто бывает другая, чем вот, например, сейчас.
Ну, потому что, понимаете, у нас в течение долгого времени не было социальных корней для инвалидности. Инвалидов вообще не видели на улицах. И считалось, что самая здоровая нация.
То есть это шло через, допустим, через средства массовой информации на Западе? Через какое?
Через все каналы, какие можно было, да.
Просто если представить Америку 20-х годов, да, то инвалидов там на улицах не было. Вот мы сейчас примерно, скажем так,
где-то
от этого ушли. Потом пошли родители.
С 57-го года вот самый всплеск такой пошел. 57-й, 60-е годы, когда была пандемия краснухи, когда увеличилось количество слепоглухих, тогда пошел вот этот всплеск внимание общества. Ну, наоборот, родители стали.
То есть первое, насколько я просто немножко изучала этот вопрос, по разным людям с разными нарушениями пошли, шли, по-моему, всегда шли впереди родительские инициативы.
Да.
То есть, грубо говоря, ряд людей положили жизнь на то, чтобы
абсолютно,
их увидели.
Да.
И чтобы дети могли жить в дальнейшем. Потом это подхватили политики и начали, как обычно, пошел пиар, начали использовать. То есть поняли, что это можно использовать.
Да.
И тогда уже пошли деньги, пошла вот эта вот пиар и вот это вот обычный механизм такой был.
Но сейчас есть, знаете, оборотная сторона. Очень во многих государствах, вот с чем мы столкнулись, с одной стороны, это было сначала очень такое теплое человеческое, потому что начинали родители, начинали семьи, и это было все человеческое. А вот потом это стало работа менеджеров. Любой менеджер, который знает, как работать с людьми, вот он уже, его там на курсах быстренько учат средствам общения, ему все равно, слепоглухой ты, аутист ты, синдром Дауна ты или кто, ему в принципе без разницы, он вот владеет технологиями, и вот эта вот сердечность, человечность, она уходит. И сейчас есть в этом вот некоторая такая заковыка. С одной стороны, это вот везде политкорректность, и все это правильно, всех принимают, кривых, черных, зеленых и любых других. А с другой стороны, вот какой-то человечности в этом делается все меньше. Поэтому я вот думаю, что все-таки вот нравственная составляющая здесь очень важна.
Ну, многие, скажем так. То, что вы описываете в плане страхов, в плане вообще адаптации, социализации и так далее, они же, в общем-то, похожи на аутистов. И дуанистов,
наверное.
И ДЦПшников, кем надо заниматься, о чем говорил Сергей Анатольевич. Просто хотел спросить вопрос, практический вопрос. Они реально социализируются вообще? Нет. Они могут быть, извините, выражение, использованы, ощущать свое достоинство, выполнять какую-то работу?
Абсолютно, да.
Могут, да?
Да. Принципе, у нас есть, вот Суворов, он доктор психологических наук, пишет книжки, читает лекции, ездит в детские лагеря, там все это дело делает. А есть там, скажем, кандидат философских наук Андреевич Марков в Питере, но он не очень как-то социально адаптирован, то есть вот дома он сам себе вряд ли поможет, но вот лекции читать он может. Ну и вот какой-то всякий там труд, и вплоть до того, что вот как, то, что вот они делают, вот этот журнал, я специально с ними разговаривала. А вам это надо? Вот столько проблем, доехать друг до друга, все это собрать, прочитать. А вот оказывается, что если они не могут деньги зарабатывать, то вот выполняя кому-то нужное дело, для них личностно это очень важно. Что вот они делают это не на ветер. Про это вопрос?
Да, именно про это. Просто не про какие-то, знаете, игры из любви вообще.
Да, да, да.
Вообще
да.
К инвалидам, а
да.
Просто реальные какие-то дела, которые...
Могут.
Исполняют, пусть не коммерческого масштаба, но как элементарно, какая-то помощь в другие процессы.
Абсолютно.
Я не буду необходимым звеном каким-то. Ну, вот в наших лагерях, например, мы часто прям интегрируем детей в свою общину, так сказать, применяем. Они как бы даже если не дрова складывают вместе со всеми, уже хорошо.
Абсолютно верно. Ну, у нас были даже волонтеры слепоглухие.
Ну, я про это не спрашиваю. Я, собственно, на себя взял тяну. Как
все сейчас. Правильно.
Ну, тоже кого-то к себе взять. Я имею в виду, это возможно вообще, нет? Может быть, кто-то захочет поехать летом, например, к нам в лагерь, и, ну, один-два человека.
Можно было бы, да, я думаю, что было бы интересно.
Мне кажется, переводчик.
Ну, да. У нас потому что, например, ну, вот смотрите, вот я начала фразу, забыла и не договорила, потом думаю, что я хотела сказать. Буквально вот свежий пример. У нас есть девушка Татьяна, у нее некоторые проблемы с движением, которых, если не обращать, вот так... пристально не приглядываться, можно не увидеть. Она немножко недослышит. Она вот вроде бы не очень хорошо видит. Но как будто бы вот она такой добрый, улыбающийся человек, и всем помогает. И первый, вот кто откликнется на любую просьбу о помощи, это будет она. Что бы не нужно было делать? Она в течение многих лет помогала слепоглухим людям. И года два назад ей поставили диагноз, что у нее синдром Уши. То есть вот как. И для нее было важно вот ощущать себя, несмотря на то, что она тут немножко, там немножко, здесь немножко, и на работу ее не берут, и учебу она закончила. Она вот чувствовала себя нужным, необходимым. Но этот человек абсолютно православный, вот, который в храм ходит, человек вот церковленный. И для нее сейчас вот, вот это очень сложный такой момент, но, слава богу, она нашла себе нишу, где она вот себя понимает, что ее там приняли, и она там нужна. Поэтому... И писали даже, мы участвовали в конкурсе. Был конкурс волонтеров, для волонтеров, слышащих и видящих. Мы, нужно было написать сочинение, там, «Моя профессия – волонтер». И писал одно сочинение слышащий человек и одно слепоглухой. И получил диплом. Потому что вот эта женщина написала, насколько для нее это было важно. Я не могу работать, меня не берут на работу, но я могу бесплатно помогать тем, чем у меня есть. Немножко зрения, немножко возможности работать на компьютере. Вот для меня это было значимо. Да, конечно.
Текст они набирать могут?
Могут. Абсолютно. Могут разное делать. Если человек... Нужна, да. Нужно уметь печатать. Вот раньше Апраушев учил всех печатать на зрячей машинке слепым методом. Это всех мы учим, да? А вот как прочитать, то тут уже специальная клавиатура есть. Вот то, что называется клавиатура, и там строка брайлевская. Брайлевский дисплей. То вот они по Брайлю читают то, что написано. Это довольно дорогое удовольствие, но оно существует.